Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. У микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословил всех Господь.
Мы продолжаем говорить об одной из самых сложных книг Священного Писания. С точностью мы о ней не знаем, кто ее автор, в какое время она написана. Поднимает она самые интересные, самые сложные проблемы, с которыми сталкивается в своей жизни каждый человек. И сегодня мы говорим о 31 и 32 главах книги.
31 глава книги Иова. Это последняя глава, где Иов произносит свою оправдательную речь, и, конечно, она описывает конкретно его, вот, конкретные шаги. Он до этого не говорил и как бы не хвалился тем, что он делал по жизни. Это вот тоже очень так показательно. До этого он просто говорил, скажите, в чем я прав, конкретно укажите, где какой был грех за мной, если вы знаете. Но никто не мог ничего конкретного сказать про него. Говорили, если с тобой такое произошло, значит, ты грешен. А во 31 главе он начинает и доводит до некоторого такого завершения образ его праведности. Образ его праведности. И первая часть, она посвящена такой добродетели, как целомудрию, как целостной мудрости, с которой вот он, которую он стяжал. И вот как он этого достиг. Вот, сразу прочитаем несколько стихов. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли злое напасть? Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут». Ну вот мы здесь видим, с чего он начинает. Говорит о своем выборе в жизни. Завет, союз, договор. Вот это слово, которое мы здесь встречаем, переводится. «Завет положил я с глазами моими». То есть он договорился внутри себя следить за тем, что ты воспринимаешь. То есть вот с чего начинается целомудрие по книге Иова? Начинается с восприятия человека. Следить за тем, что ты воспринимаешь, за тем, что ты в этом мире пускаешь в себя. Вот он начинает с глаз. Ну, основную информацию человек так в этом мире получает через зрение, через то, что он видит. Иов говорит, я с глазами договорился, чтобы не помышлять о девице. То есть, в данном случае мы видим его как тонкого психолога. Почему сегодня очень много людей говорят вот о всех вот этих таких вещах, связанных с так называемой сексуальной культурой, с этими половыми отношениями. Много говорят об этих вещах, а потому что слишком много этого видно везде. Поэтому, конечно, люди начинают только об этом и думать. Помыслы о такой жизни наполняют сердце, наполняет ум человека, и воля начинает идти за тем, что человек видит. То есть вот мы видим, что восприятие человека, потом идет помыслы, а потом уже воля прикладывается к тому, что человек видит, что человек воспринимает, что человек пускает в свое сердце. Это и есть такая добродетель целомудрия, целостная мудрость, когда человек хранит себя вот в этой целостности, не допускает таких ударов извне, которые бы разрушили его и разделили внутри. И дальше он спрашивает, какая же участь мне от Бога свыше? Известные слова, которые говорили на протяжении всей книги Иова, и его друзья говорили, что гибель для нечестивого, для делающего зло. Иов дальше говорит, что Господь видит пути и считает все шаги, и все равно где для него какое-то воздаяние. И дальше он начинает опять же говорить: если со мной это было, если кто может увидеть, покажите, и пусть со мной то и то случится. Вот. Ну давайте читать дальше то, как Иов продолжает рассказывать о своей конкретной жизни. 9 стих. «Если сердце мое прельщалось женщиной, и я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелит на другого, и пусть другие издеваются над ней, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое». Вот он говорит про огонь, поедающий до истребления, это сердце, прельщающее другой женщиной, и ковы у дверей ближнего. То есть он это все делает единым целым. Действительно, женщина в патриархальной среде, это всегда так или иначе замужняя женщина, жена, которая принадлежит всегда другому мужу. И, конечно, если человек начинает прельщаться другой женщиной, он покушается на то, что самое, на самое дорогое, что есть у ближнего. Заповедь, как раз-таки 10-я заповедь из нашего декалога: «Не пожелай того, что у ближнего твоего». И начинается это с жены его. «Не пожелай жены, которая у ближнего твоего». И вот он говорит о исполнении 10-й заповеди. «Сердце мое никогда не прельщалось ничем, что было у ближнего». И он говорит, что если я этим грешу, это огонь. И действительно, желание, вот это внутреннее желание того, что есть у ближнего, она выражается обычно в двух таких самых страшных страстях: зависти и ревности. Зависть, если человек начинает завидовать того, что у ближнего, он сжигает себя изнутри, если он не сможет эту зависть преодолеть. И мы знаем, как это происходило с первым завистником, с Каином, который себя сжег буквально и не мог остановиться, чтобы не убить своего брата родного, хотя его останавливал Господь. Ну и ревность, когда человек покушается на самое главное, что есть в другом, это его свобода, это его свободный личный выбор, который человек осуществляет. И ревнующий человек, особенно если это, как сказано в книге Сираха, если это женщина, Сирах говорит очень строго, это книга Иисуса, сына Сирахова, 26 глава, в ней он говорит очень строго и обличительно: если, говорит, кто-то выходит за или берет себе в жены ревнивую жену, он говорит, это то же самое, что он хватает скорпиона. То есть она его ужалит, и ужалит почти смертельно. Яд скорпиона — это такой яд, причем есть разные скорпионы. Есть те скорпионы, которые могут ужалить, и человек вот очень быстро может умереть. И такие смертельные ядовитые скорпионы есть. А есть скорпионы, которые жалят, но взрослый человек может выжить обычно. Но это очень болезненно и связано с долгим воспалительным процессом. Так вот, ревность — это вот как яд скорпиона. Очень сложно после него выжить. И обычно бывают какие-то такие те или иные воспалительные процессы после укуса скорпионов. Поэтому он говорит, что этот огонь, который искоренил бы все добро мое, вот если я его допущу в сердце свое, если будет ревность и зависть в моем сердце по отношению к тому, что есть у ближнего моего. Итак, читаем дальше, 13 стих. Здесь Иов начинает говорить уже о тех, кто ему подвластен был. И это тоже очень важный момент. «Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня во чреве, создал Его и равнообразовал нас в утробе?» Вот здесь удивительные слова для древнего общества. Если мы вспомним другие культуры рабовладельческие, это, конечно, революция, то, что говорит Иов. То, что мы видим в Египте, в Индии с их системой каст, в Древнем Риме и даже в Древней Греции. Мы сегодня много говорим про демократию, забываем при этом, что демократия в Древней Греции – это власть только свободного народа. А рабы не входили в эту власть, не входили в эту демократию. Поэтому это люди, которые обладали властью, вот этой демократией, те, которые так или иначе ущемляли в правах других рабов. И часто это забывается. А подлинно, если мы говорим вот о демократии, о том, что иногда под ней подразумевается, это вот то, о чем сейчас говорит Иов. Когда человек из того, что он знает Бога, верит в Бога, верит в его заповеди, в его закон, он видит, что и он, и его слуги – это такие же люди перед лицом Божьим. Вот это очень важный момент, который открывает Иов в Библии. И говорит, что права слуги и служанки, когда они имели спор с ним, не просто права, а они с ним спорили, и он с ними отвечал по закону. Он не говорил: «Я прав, потому что имею власть». У нас вообще одно из самых страшных искушений человека в этой жизни, когда он имеет власть, деньги, силу, богатство, положение, статус, воспользоваться этим, когда он говорит о справедливости. Это одно из самых таких сложных, таких подвигов, я бы даже сказал, сложных подвигов, когда человек способен, несмотря на свою власть, несмотря на свое положение, свой статус, поставить себя на один уровень, как Иов делал с рабами, со слугами и служанками, поставил их на один уровень с собой. Это что значит? Здесь немножко нужно остановиться на этом моменте. Обычно у человека есть своя правда. И когда человек спорит с кем-то, он всегда доказывает свою правду. И если мы попытаемся рассудить и будем справедливыми, или стараемся быть справедливыми и беспристрастными судьями, вот, мы постараемся определить, кто больше прав. Но если быть до конца честными, мы всегда увидим, что в спорящих или в воюющих сторонах никогда не бывает абсолютной правды одной из сторон. Всегда кто-то больше прав, кто-то меньше прав. И иногда это впрямую не видно, кто больше прав, кто меньше прав. Разберем один простой пример из жизни, самый такой распространенный. Например, муж алкоголик, муж часто пьет, дебоширит, может быть, даже. Жена его терпит очень долго, в течение многих лет. И вот наступает момент, когда она ему говорит, например: «Ты из меня всю кровь выпил, я больше не могу с тобой жить». И тем не менее, все равно продолжает жить. И вот в их ситуации мы часто видим, что, конечно, он алкоголик, он подвержен страсти пьянству. Но посмотрим с другой стороны. А вот часто очень жена, которая его терпит, его упрекает, иногда, может быть, терпит настолько, что это вызывает восхищение. Но, как говорят психологи и психотерапевты современные, что если у человека возникает какой-то комплекс вины, он не может вырваться из этого состояния. И поэтому мы видим, что вот даже в этой ситуации правда, она не всегда на этой стороне, которая терпит до конца. Иногда и человеку хочется из каких-то других побуждений все больше и больше терпеть и этим упиваться. Поэтому, когда мы говорим, что Иов смог преодолеть себе вот это чувство и стал на один уровень со служанками и слугами, когда они имели с ним спор, мы говорим о его таком желании искать постоянно истину, потому что истина, она возвышается над правдами, которыми, или над правами нашими, которые мы часто выносим в этом мире как какие-то знамена, чтобы утвердить только нашу правоту. И вот Иов ищет истину и старается ее утверждать. 16 стих. «Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе, и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих. Вот мы продолжаем дальше говорить, что он не только выслушивал слуг и служанок и старался с ними поступать по справедливости, но и все нуждающиеся называли его отцом. С детства называли его отцом. Это значит, что все, кто так или иначе попадал в какое-то неприятное положение, в состояние, находили Иова как того, кто их обязательно спасет, выведет из этого состояния. 21 стих. «Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя, ибо страшно для меня наказание от Бога. Пред величием его не устоял бы я. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу, ты надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много?» Мы видим, как он продолжает открывать основы своей веры, своего мировоззрения и своих действий основан на этом. И говорит о том, что не только помощь ближнему, когда он попадает в состояние нужды, для него является важным, но и в целом он пренебрегал богатством как таковым. То есть оно было у него великим и большим, как сказано в самом начале, но он за него не держался. Это, наверное, одно из самых таких поразительных мест. Как обладать таким большим богатством, не держась за него? Вспомним юношу благого, ну, конечно, в кавычках благого, который подошел и спросил Господа, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Господь ему сказал, выполняй заповеди. Он говорит, да, я все это выполняю. А потом Господь ему сказал, если хочешь быть совершенным, иди все раздай. И юноша отошел с большой печалью, сказано в Евангелии, потому что имел большое богатство. Отойдя с большой печалью, мы видим, как юноша не захотел с этим богатством расстаться ради жизни с Господом. Вот с Иовом такого не случилось бы. Он искал Бога, и для него вот эта жизнь с величием Божьим, жизнь перед Богом, хождение перед Богом было самым главным, было самой главной целью. И поэтому здесь мы видим такую, как вот я уже говорил, целомудрие, такую целостную мудрость, непротиворечивость внутри его веры. Потому что если взять того юношу, разобрать немножечко, в одном из апокрифов древних есть такое развитие этой притчи, ну, этого события, когда Господь ему сказал, пойди раздай и все, что имеешь. Дальше он сказал, ты, говоришь, что исполнил заповедь, а смотри, сколько нуждающих вокруг тебя. И не убиваешь ли их тем, что ты им не помогаешь? В одном из древних таких текстов есть. И такая интересная мысль, которая говорит о том, что если человек имеет возможность сделать добро и не делает, он делает зло. Вот Иов в этом случае является такой личностью непротиворечивой внутри, целостной и цельной. Ну и завершаем чтение этой главы, сразу до конца прочитаем весь отрывок и уже окончательно разберем оправдательную речь Иова. 26 стих по 40. «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как оно величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою, это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его? Не говорили ли люди шатра моего, о, если бы мы от мяс его не насытились? Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему. Если бы я скрывал поступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся бы большего общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее, как венец. Объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем. если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастет волчец и вместо ячменя куколь». Слова Иова кончились. Вот я специально этот отрывок так прочитал полностью, чтобы уже в целом посмотреть на образ праведника, который смог воплотить закон в жизни. И, конечно, здесь нельзя не восхищаться. Вот каждое слово, каждый его тезис о врагах, о богатстве, о девицах, это, конечно, такой бриллиант, такая жемчужина практики, можно вот так сказать, благочестие, жемчужина благочестия. Ведь что такое благочестие, если разобраться на примере Иова? Благочестие — это то, как человек выражает жизнь по заповедям, как он смог ее воплотить. Вот мы все, кто верим в Бога, все, кто крещены, кто стараемся жить во Христе, есть у нас такая задача — явить образ благочестия. И на литургии диакон возглашает: «Господи, спаси благочестивые и услышанные», то есть «услыши нас», то есть орарем показывая на всех молящихся, диакон говорит: «Спаси благочестивых», и как бы поворачиваясь лицом к престолу, к алтарю, говорит: «И помилуй нас, и спаси нас», вернее. Это в этом выражена одна из таких основных, один из таких основных моментов христианской веры. Благочестие спасает человека. То, как он его явил, как он его воплотил. И образ благочестия Иова, он, можно сказать, выточен, огранен с безупречной точностью. Можно привести такой образ, что каждый человек является таким бриллиантом, который Господь сотворил, таким кристаллом. Внутри он необычайно чистый, необычайно светлый, который способен воспринять свет Божий. Но из-за того, что человек в этом мире постоянно грешит, он под воздействием страстей и похотей, этот камень становится таким шершавым, мутным, и поэтому не способен воспринять божественную благодать. И когда человек старается явить в этом мире благочестие, он накладывает на этот камень грань. Каждая добродетель является такой гранью вот этого камня бриллиантового, гранью человеческой личности. И чем больше граней, и чем правильнее человек их наложил, тем более камень становится сияющим и светоносным. И вот Иов показан именно таким сияющим и светоносным камнем. Наверное, одна грань только у него осталась, которую мы будем разбирать уже в следующих главах, которую он не до конца еще явил, потому что это не от него зависит только. Но вот то, как он говорил о себе в конце, и то, что с ним происходило на протяжении всей книги Иова, показывает вот его образ как такого необычайно благочестивого человека, который смог так жизнь свою построить, что был привлекательным для всех, что радовал всех, и слуг своих, и нуждающихся, и бедняков, и враги его даже могли только благословлять, потому что по евангельскому благовестию он поступал. Радовался ли он погибели врага? Это действительно евангельское благовестие уже. «Сделай из врага друга», читаем мы в Евангелии. «Радовался ли я погибели врага и не позволял устам моим грешить проклятием души его». Вот поэтому речь Иова, она завершается такой цельной картиной. И друзья уже не могли ничего ему сказать в ответ, не могли никак его переубедить в том, что им казалось. Они увидели это все, и увидели его логику, увидели его жизнь не только со стороны, но и изнутри увидели. Поэтому они замолчали. Итак, переходим к 32 главе, новый виток книги Иова. «Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, Тогда воспылал гнев Илиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Илиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Илиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. Вот здесь сразу мы видим, прежде чем обратимся к речи Илиуя, сразу увидим, в чем он не прав. Мы в речах Иова не видим, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. Изначально он строит свое рассуждение на некоторой неправде, когда говорит, что он оправдывал себя больше, нежели Иова. Он, Иов, во всей его речи, еще раз подчеркну, была, в чем заключена полемика была? В том, что он просил Бога дать ему ответ. Почему такое с ним произошло? Но оправдать себя больше Бога такого не было. Поэтому, в принципе, можно, если вот даже так поступить, можно в целом его сразу речь убрать и переходить дальше. Потому что она построена на неправильном основании. Он сначала должен был это обосновать. Что Иов оправдывает себя больше, нежели Бога. Но давайте обратимся к его речи и попробуем понять, о чем же он говорил и в чем его пафос того, что не сказали трое других друзей Иова. Сказал ли он что-то новое? «И отвечал Илиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение». Такой хороший риторический прием, на самом деле. Показывает, что он смиренно говорит будет, что он уважает мудрость. То есть вот мы видим, что его речь начинается с хорошо построенной такой риторической подготовкой. Ну и дальше он это подтверждает. «Я говорил сам себе, пускай говорят дни, и многолетие поучает мудрости». Вот он подчеркивает свое такое смиренное положение. «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетием только мудры и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение». Ну, в данном случае он тоже опирается на некоторые слова из Священного Писания, что не только старцы могут иметь мудрость, но и молодой человек может к ней обратиться. И поэтому может иметь, если он стяжает рассудительность, может иметь свое мнение. Как это мы читали в свое время в книгах притч Соломоновых. То есть юноша тоже способен уразуметь мудрость и способен рассуждать, и поэтому иметь свое мнение. И вот он дождался, когда его могут выслушать. «Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова, и не отвечает на слова его. Не скажите, мы нашли мудрость, Бог опровергнет его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему». То есть он говорит, что они, его друзья, в корне неправильно отвечали. Что они не смогли найти слов, что бы ни придумывали, они не смогли ничего сказать. «Испугались, не отвечают более, перестали говорить». Интересно, чего они испугались, друзья Иова? Такой интересный вопрос, почему они испугались? Ну, наверное, что имеет здесь Илиуй, испугались, что действительно им тоже придется рассказывать о своей жизни, как Иов начал говорить. А у них она была не такая непорочная, как у Иова. Поэтому они не стали с ним спорить. «И как я ждал, они не говорят, остановились и не отвечают более. То и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение я. Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино, неоткрытое. Она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лице человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой!» Но вот мы видим, что его речь полна эмоций, полна такой экспрессии, то есть такого выражения, которое исходит прежде всего из эмоционального накала. Поэтому он вошел в такой, как бы сказать, раж, в такой словесный экстаз, как бы даже. Но опять же, это мы видим такой риторический прием. То есть вся первая глава, с которой начинается речь Лиуя, она построена по всем законам такого жанра. То есть как будто сочинял профессионал-ритор, такой проповедник, который тщательно выверял каждое слово. Оно, в принципе, наверное, вполне возможно, потому что если Елиуй слушал долго и трех друзей Иова, он мог подготовиться и мог внутри вот все продумать, по полочкам разложить.
Отец Александр, по толкованию святых отцов, кто этот самый Елиуй? Есть такие толкования, что устами Елиуя говорит сам Бог. Есть толкование, что Елиуй — это ангел, который явился по Божьему благоволению, чтобы разрешить вот этот спор, который зашел в тупик. Уже замолчали друзья Иова, и замолчал сам Иов. И мы видим, что Елиуй, у нас еще вот 9 глав впереди, наши радиослушатели в последующих передачах это увидят, и явил вот ту правду, которая ответила на все многочисленные вопросы. Кто он?
Действительно, святоотеческое мнение, вот оно такое, что его слова, как я уже говорил, построены на исключительной такой профессиональной риторике, то есть профессионально он очень, ну, в хорошем смысле профессионально говорит, то есть он выверено каждое слово взвешено. Поэтому есть разные такие подходы к этому, что некоторые говорят, что это поздняя ставка, что благочестивый иудей, когда читал книгу Иова, не мог вот так просто взять, и что три мужа замолчали, и все. Как мы говорили, книга Иова очень противоречивая книга внутри Ветхого Завета, внутри иудейской мысли того времени. И вот есть такое мнение, что он, что это вставил какой-то ортодоксальный такой благочестивый иудей и вложил в его слова такое законченное, такое вот грамотное, взвешенное рассуждение. Но версия с ангелом, она, конечно, очень, очень тоже впечатляет. Хотя зачем тогда нужен Бог, который потом стал говорить сам от себя? Для чего тогда он стал говорить? Достаточно было бы ангела, который бы все рассказал по порядку и все. Вот. Но я думаю, что эту тему мы еще неоднократно к ней коснемся, потому что мы только начали разбирать речи Елиуя, а она тоже является очень важной частью книги. И она самая такая длительная, наверное, из тех речей. Наверное, она только может быть сравнена с последней речью Иова, речь Елиуя, по длительности и по простроенности, по взвешенности каждым словом. Поэтому думаю, что это тема для следующих передач, когда мы будем более подробно разбирать речь Елиуя и попробуем и попытаемся понять, как же вот это вошло в книгу, и кем был Елиуй, или образом кого мы можем его представить и увидеть.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, которая была посвящена толкованию книги Иова. В следующей нашей встрече мы обратимся к 33 главе этой книги Ветхого Завета. У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандарев. До новых встреч, отец Александр, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.